Я хотел спросить у вас. Вот апостол Павел говорит, те, которые Христовы, распяли свою плоть со страстями и похотями. И о какой плоти, вот какой плоть имел, ну, в смысле, апостол Павел?
Ну, он в общем имел в виду плотское. В Писании очень часто употребляется слово «плоть» в значении, так сказать, греховности вообще как таковой. То есть страстей, греха, вот в этом смысле. То есть не всегда имеется в виду под словом «плоть» именно вот, ну, чисто как бы материальное тело, физическое, грубое. То есть где-то в Писании употребляется это слово со смыслом, что это тело, грубое физическое, но из контекста самого по себе видно, что об этом идет речь. А где-то оно употребляется в смысле того, что как бы, ну, греха, страстей, вот в этом смысле. Плотское состояние, вот, то есть это состояние как бы греха и страсти, что люди находятся в таком состоянии греховным, страстным. Но сюда входят и телесные, и душевные страсти, все вместе. А не только нужно понимать плоть, это в смысле как типа вот, ну, тело взяли, распяли там со страстями и похотями. Конечно, не так. Вот то здесь имеется в виду, что борьба с желаниями греховными и страстными, которые могут возникать как телесные, так и душевные. Вот это имеется в виду распятие плоти. То есть, что человек не идет на поводу своих желаний, греховных и страстных, которые возникают, то есть телесные могут быть, которые могут быть душевные. И вот эти вот телесно-душевные желания, которые греховные и страстные, он идет у них на поводу, борется с ними, старается искоренять их, вместо них воспитывать правильные душевные чувства. Вот это и есть, в этом выражается стремление человека к распятию его плоти, то есть плотского состояния, проще говоря. Вот. А если так как бы понимать в Писании, что типа, ну, где плоть, просто как речь о теле идет, о грубом физическом материальном теле, то тогда многие несуразности возникнут. Вот. Допустим, иногда духов называют, что они плотские там. И на самом деле, так сказать, у духов же нету плоти. Но их плотскими называют. Именно в том смысле, что они присмыкаются в грехах, в страстях. И по этой причине их называют плотскими. Это и свидетельствует о том, что... Ну и много таких разных мест Писания, которые свидетельствуют и говорят о том, что речь идет очень часто, когда употребляется слово «плотской», «плоть», очень часто в Писании речь идет в общем о греховном, страстном состоянии человека. Поэтому и слова апостола Павла, что мы распяли плоть свою со страстями и похотями, вот имеется в виду, что человек... борется со своими греховными, страстными желаниями, которые возникают у него, могут в теле или в душе. Он борется с ними, не отдается им. То есть те желания, которые возникают ни к месту, ни ко времени, или не имеют своей меры, они получаются греховные, страстные. И вот он с ними борется, искореняет их, и вместо них, наоборот, старается воспитывать правильные душевные чувства. Вот это и есть распятие, в общем-то, плоти со страстями и похотьми. Плотского своего состояния, то есть состояние, проще говоря, греховного, страстного. Вот так вот.
То есть это получается то, что мы сейчас делаем, допустим, вот проходя вот это, мы правильно проходим внутреннюю жизнь, я так понимаю, да? Спасибо.
Ну да, мы стараемся не идти на поводу каких-то, ну, желаний телесных или же душевных, которые греховные и страстные. Вот, допустим, обида чувства, оно не в теле, а в душе проявляется. Вот, тоже есть это как обида, недовольство, раздражение, гнев. Это все есть действие плотского состояния у нас, которое в нас, в общем-то, это и в душе проявляется. Если мы с этим боремся, то вот мы пытаемся распинать свою плоть со страстями и похотями, то есть своего греховного, страстного человека в себе, распинать, не идти у него на поводу, бороться с этим. Вот это делание, оно, собственно говоря, и направлено на распятие плоти своей со страстями и похотями. Вот так вот. Ну, так же, чтобы человек по телу, чтобы научился там не кушать в меру, там, допустим, не обжираться, не переедать там. Вот. То есть, так сказать, чтобы не искал, не гонялся за телесным сладострастием, не ставил его самоцелью как бы своей жизни. Чтобы не искал, постоянно не гонялся за приятностями там в плоти, там, как бы, чтобы это не было у него целью. То есть приятность телесная, она естественна человеку. По природе. Но когда он проявляет, ищет, гонится за этим ни к месту, ни ко времени, или без меры, Вот отсюда получается грех. Когда это в привычку переходит, то получается страсть. То есть вот с этим и нужна борьба, чтобы проявлять к месту, ко времени научиться давать меру. То же самое душевные какие-то движения. Вот, чтобы ни к месту, ни ко времени проявляемые там раздражение, гнев, обида, недовольство там. Чтобы не идти у них на поводу, искоренять их, бороться с ними, с этими страстями. И таким образом человек и будет понуждать себя к тому, чтобы распинать свою плоть со страстями и похотями. Вот так вот.
Ну, вот, а как же простым людям? Я не знаю, знаете, приходится сталкиваться с людьми. Я понимаю, как-то они многие там ходили, допустим, по этим, объясняешь и рассказываешь, допустим, на отдельные вещи, он уже как-то человек, знаете, как, может быть, то ли оставает, и вообще ни во что не верит. То есть это я уже
прошел через многие вещи. Да, так и есть, кстати. Многие впадают потом в неверие, потому что у них изначально не было веры. И вера их, она была такая, как бы, она на гордости основывалась. И он через посредство веры, на самом деле, в реальности, я об этом и говорю, что многие обращаются, как говорится, ну, уверовав в Бога, обращаясь в религию, там, какие-то церковные организации, там, чего-то, то есть церковность какая-то, религиозность, они через религиозность, церковность, они ищут дух самоутверждения, продолжают его искать. В этом вся проблема современного общества, что они продолжают искать этот дух самоутверждения. Для них религиозность, она как средство для того, чтобы в духе самоутверждаться, так они ее используют. Церковность там какая-то, чего-то там, все различные, тоже как средство для того, чтобы в духе самоутверждаться. И вот по такому пути идут. И вот что из этого получается. На самом деле, в реальности получается духовная прелесть самообольщения, вот и все. И поэтому вот такое вот отступление, апостасия всеобщее. Нету духа сокрушенного, смиренного перед Богом, не ищется. Люди не ищут его. В этом вся проблема. Если бы люди начали искать этот дух своей жизни в личной, а в основном же как? Им просто приходил, вот, послушал, дальше делай какие-то там внешние благочестия какое-то, внешние добродетели, внешние благочестия. Дальше ходи, исповедуйся, причащайся, все. Вот, и человек начинает это делать, и а правильной внутренней духовной жизни нет, воспитания правильных душевных чувств нету. Это отсутствует делание в жизни человека. И в итоге он воспитывает неправильный настрой души внутри себя. Заходит самообольщение в духовную прелесть. Вот что получается.
Это что получается, путь благоразумного, остается путь благоразумного разбойника. Сейчас люди будут спасаться так, таким способом или как. Потому
что, поэтому, по всему, да, сейчас... вот смотри, потом они, когда вот жизнь начинается, да, он ищет самоутверждение. И он думал, надеялся вот на религиозность какую-то, на церковность, а потом у него из этого из-под ног все вот это выбивается. И оказывается, что он ни с чем. Оказывается, что дух у него-то как был, так и остался. Самостно-гордостный. И у него, получается, вылазит наружу вот этот самостно-гордостный дух, и проявляется, что я типа уже как бы типа и как неверующий. Или я типа как в Бога не верю. Ну, правильно. Потому что у тебя дух самостно-гордостный. А гордостный дух, он, так сказать, он из него и исходит неверие Богу. Вот оно чего. Если бы ты воспитывал дух сокрушенный, смиренный перед Богом, то у тебя бы вера это осталась. Вот, вот оно чего. А ты воспитывал, использовал религиозность, церковность как средство для того, чтобы в духе самоутверждаться. И когда тебя чего-то там внешнего, там чего-то, ты в чем-то разочаровался, чего-то тебя лишили, чего-то у тебя не стало. Вот. Все это вот это вот, и все там, как говорится, на что надеялся, вот на все эти внешние подпорки, ну бац, рухнуло у тебя все. И в итоге оказалось, ты никто и ничто. У тебя дух, получается, самостно-гордостный остался, и в итоге выясняется, что ты вообще у тебя, мол, типа веры-то в Бога, как бы, мол, типа и нету. Так она и была совсем не в Бога, она, получается, в идолов каких-то, которые человек построил там внешнее благочестие, идол, вот, идол там этого самого какого-нибудь обряда верия, вот, в идол там законничества, какого духа такого вот, идол там еще там чего-то там, то есть кого чего, на что он, кто на чем пойман, вот на этих идолах. Они как бы, как препоны или, как говорится, боги на пути, который уткнулся человек в этого бога, ему служит. Ему все чувства свои посвящает и дух. А к Богу никак не может прийти, потому что к нему прийти надо отказаться от этого, не зацикливаться на этом, и начать искать дух сокрушенный, смиренный перед Богом в своей личной жизни. Вот, истинную христианскую нравственность начать искать. А он этого никак не может делать, потому что его, он как зашоренный. Ему вот эти вот ложные понятия неправильные, они не дают ему свернуть с этого пути. А он уцепился за эти ложные неправильные понятия, потому что он питает в себе самосногордостный дух. Он не хочет с него выходить, слазить с этого духа. Сидит на ощущении своей правильности и праведности. Уходить с этого не хочет. А если бы он возненавидел этот дух, стал бы с него уходить, искать другой дух, то постепенно он бы отказался от этих внешних каких-то неправильных понятий. И увидел бы, что это не то. Потому что для него бы главнее стал бы дух внутри, в чувствах, ощущениях. Вот это для него бы важнее, главнее всего стало. Христианство – это и есть дух. Воспитание правильного настроя духа. Где его нету, там и нет христианства. Вот так вот. А вот это, собственно говоря, оно исчезло. И этого, вот этого люди не ищут в своей жизни. В этом проблема вся современного общества. И вообще, так сказать, верующих современных, которые обращаются типа к Богу, там вот так вот. Но нужно понимать, что человек обратился, там, начал в церковь какие-то обряды, законоположения исполнять, там, церковное постановление, там, внешнее благочестие соблюдать, искать. Вот. И через это он в духе самоутверждается. Вот и все. Садится на ощущение своей правильности и праведности и считается, что он типа верующий, он служит Богу. На самом деле, и таким образом, типа, будто бы он спасается и идет ко спасению. То есть он вошел уже в иллюзию, в самообман. Он находится в прелести. И дальше развивать пытается эту прелесть, себе подогревать и развивать ее пытается. Через все это. На самом же деле это все самообольщение. И ему надо на самом деле это сказать. Ко спасению идти, чтобы... Ему надо от этого неправильного духа, то есть не от внешнего вот этого, а дух просто начать искать другой внутри, то есть вглубь себя обратиться, что и увидеть, что я сижу на ощущении своей правильности, праведности. Я ищу в духе самоутверждения, питаю в себе самосногордостный дух. Надо дух сокрушенный, смиренный начать искать перед Богом. Вот оно чего у меня нету. Когда он начнет об этом заботиться, искать, вот, тогда у него начнет прозрение наступать мало-помалу. И Бог начнет его очи духовные просвещать. И он увидит всю эту ложь, обман, там прочее, все эти все. Увидит вот эту вот как бы зашоренность эту свою, увидит. Увидит вот эти вот все как бы препоны, вот эти вот иллюзии такие. Иллюзии истины, иллюзия правды. Там и вот это все. Увидит эти иллюзии, нарисованные у него. Что на самом деле это все иллюзия, не истина сама. И он в эту иллюзию воткнулся и служит. И думает, что он идет по пути истины или служит истине, правде Божьей, типа. На самом деле это самообольщение, самообман. То есть нужно искать правильное воспитание правильного настроя духа, верных чувств. И в первую очередь чувство сокрушенное, смиренное. Бог, как говорится в 50-м псалме у пророка Давида, что Бог примет эту твою жертву душевную, не отвергнет ее, примет. И вот эту вот жертву он не уничижит, Бог. Вот. Он наоборот ее, так сказать, примет. И эта жертва, так сказать, Богу, приносимая на алтаре твоего сердца. Ты в этом и будет выражаться твое служение Богу, стремление к Богу. В этом выражается твое. Потому что Бог близ, Господь, сокрушенных сердцем и смиренных духом спасет. Потому что Бог смиренным дает благодать. Те, которые смирение свое воспитывают перед Богом. Не человекоугодливое. Вот так вот. Ну и стремление к удовлетворению совести. Здесь же. Непосредственно в личной жизни человека. Это все раскрывает для человека путь Божий. Помогает ему увидеть. Как говорится, среди множества этих троп, разбойничьих всяких, увидеть тропку, ту, которая ведет ко спасению. Как говорится, на ощупь найти. Вот так вот, чутьем духовным.
Ну, ведь этому же не учат, понимаешь, что самое интересное. И вообще нету, то есть всему, чему хотите, научат вас, этого нету. Знаете, как вот... Я просто по себе, знаете, как тоже приходилось искать уже, и когда и в православии, в московскую патриаршу, это патриархию входил, когда протестантом здесь был, все, то есть обращался, знаете, внутри понимаю, что внутри что-то что не то, не могу вообще, а вот вроде правильно обращался, и все, ну вот это там, то это плоть, то это, то еще что-то, понимаете, как-то вот так вот люди пытаются войкать, а этого нету, знаете, как, и вот Ну, не знаю, это сложно, потому что, ну, сам по себе это тяжело, в общем-то, пройти, чтобы хотя бы хоть кто-то помог в таком виде это все, понимаете, в общем.
Ну да, согласен, что этого нету. В этом и проблема, что этого нету. А когда еще начинаешь об этом говорить, вот, спорить начинают и не хотят этого еще. Вот, и пытаются, и тогда уж просто...
И не видят.
Что?
И не видят, и не докажешь, и
Ну да.
пытаешься как-то.
Ну да.
А он не видит. Там рясы, там чины, там, как вы говорите, название, действительно, истинная православная церковь, там у меня требования какие-то. Ну вот, ну вы знаете, такое впечатление, что человек ходит в облаке. Ну так обидно, но хочется достучаться. Неа.
В этом, то есть, это как бы слепота, духовная слепота, которая лежит на душе. И причина этой духовной слепоты есть та, что человек в душе своем, в своем свободном произволении, он ищет, стремится к духу самоутверждения, чтобы сидеть на ощущении своей правильности и праведности. Он ищет вот этот дух внутри своей души. В этом вся проблема. Отсюда его слепота духовная. Когда он бы перестал бы искать этот дух и стал бы искать сокрушенный, смиренный дух в своей личной жизни и удовлетворение совести, тогда бы у него начали открываться его духовные очи. И он бы начал прозревать и видеть. Так вот.
А считает, что там дух ищет и смиренно, и все такое. Он так считает.
Правильно, он так считает. Он находится в иллюзии. В этом проблема вся. Потому что он иллюзии воспринимает за то, что он типа вот за христианство, за истину, как говорится, за спасение души, за делание ко спасению. На самом деле это иллюзия. Все дело в чувствах наших. Какие мы чувства будем воспитывать каждый день. Отсюда и будет вот это и будем мы. Отсюда и будет выражаться то, что мы будем стремиться к спасению или нет.
И то, как вы говорили, что ну, человек не ищет больше, потому что он ну, доволен, он нашел то, что искал.
Да, потому что он человек, который, так сказать, ведь искание, оно должно быть внутреннее, в душе. Он должен найти то, что помогает ему дальше в душе его искать правильный настрой души, верные чувства воспитывать. Вот. Вот этот путь найти и дальше устремляться вот по этому пути, в этом направлении. А когда человек не ищет вот этого само по себе, вот, душа, вот как бы нашел вот это, что оно его удовлетворяет, и все, сел на ощущение своей правильности и праведности, вот и получается, что он путь к воспитанию духа сокрушенно смиренного, он не ищет этот путь, он не вышел на него еще в своей жизни. И он не ищет этого пути в своей жизни. А этот путь, он же внутренний, в душе человека. То есть ему нужно дальше, как говорится, чтобы дальше уже потом, найдя этот путь, идти по нему в душе своей, в глубине своей души, в своей личной жизни. Чтобы таким образом, воспитывая правильные душевные чувства, искоренять в себе страсть и воспитывать вместо них правильные душевные чувства. И таким образом устремляться к спасению души, идти к Богу. Вот так вот.
Не хотят. Начинаешь говорить, они говорят, что ты превозносишься.
Ну, что сделаешь? Значит, не хочет, не хотят. Здесь ничего не сделаешь. Остается в таком случае только смиряться с тем, что есть с одной стороны, и возгревать чувство сострадательной любви в молитве за этих людей, и предавать их в руки воли Божией. Если когда способны послушать, сказать, не способны, значит, не говорить. Молиться просто в душе вот так вот. И все.
Вот приходят даже сами, заводят разговор, но слушать не хотят.
Ну, что и сделаешь? Что... Если не хочет человек слушать, заводит разговор, но слушать не хочет, тогда ему нужно говорить, ну что ж, я тебе предлагаю, а ты сам смотри, не хочешь, что я тебе могу сделать? Проблема твоя вот та внутренняя в душе, что ты в душе должен слезть с этого ощущения своей правильности и праведности, вот, перестать искать дух самоутверждения в своей личной жизни. Но это нужно не один раз, не мгновенно так. А это нужно начинать искать, то есть выйти на этот путь и начать шествовать по этому пути. Вот. Сам можешь найти, попробуй найди, это непросто. Или кто-то должен тебе подсказывать, как идти по этому пути, то есть как бы путь обозначить этот. Кто сам это делал, то есть вот тот может обозначить. Кто не делает этого, тот не сможет обозначить этого. Все остальное это иллюзия.
Спасибо, батюшка. Еще один вопрос. У Иисуса, я правильно понимаю, вот по человеческому естеству у него как тело было, ну и душа человеческая у него тоже была, или только конечно, как Божья благодать?
Нет, тоже, было, да? Тело и душа, все как у любого человека. Но при этом, как у любого человека, было все. Но при этом не было только единственного в нем первородного греха. Все остальное было как у всех людей. То есть он был как Адам сотворенный. Как Адама сотворил Господь, вот. Но не было в Адаме первородного греха. Но при этом Адаму было сказано, заповедь дана, чтобы он ее исполнил. То есть благодать дана Адаму была, но надо, чтобы он ее усвоил себе. И таким образом это стало как бы его тем, что он, так сказать, сам к этому устремился, сам это поимел. Но Адам этого не сделал. То есть его свободная воля, свободное произволение не участвовало, не стало участвовать в благодати, так сказать, сознательно, разумно не избрало это. А нарушил заповедь. Таким образом, избрал на самом деле что? То есть грех. И в итоге, получается, лишился этого дара благодати. Вот так и во Христе было дано, так сказать, ему. Он имел, не имел греха этого первородного, но при этом имел то же самое свободу воли, свободу произволения, как и все люди, как и Адам. Вот. И нужно было Христу тоже так же доказать, что он как бы избирает истинную, настоящую добродетель исполнения воли Божией, послушание Богу сотворить до конца. И Адам не сотворил послушание Богу, нарушил заповедь, а Христос, наоборот, сотворил послушание Богу, Отцу Небесному, до конца и исполнил заповедь Божию. И таким образом получается, что тот дар благодати, и что не было первородного греха, и дар благодати, который был во Христе по его человеческому естеству, то есть он показал этим самым что-то сказать, он избирает это сам разумно, свободно, и в этом участвует сознательно. Вот, поэтому и Христос, так сказать, греха не сотворил. И остался в этом, так сказать, ну, можно так сказать, что остался вот в том даре благодати, который по его человеческому естеству, который был, да, в нем находился по человеческому естеству. Хотя по своему божественному естеству он был всегда Бог. Вот так вот.
А батюшка, вот еще одна такая вещь, вот насчет того, что вот Адам сотворил грех, и потом как бы Господь своей жертвой Иисусом, как бы он искупил наши грехи, которые вот от Адама шли. Как вот это объяснить правильно, например, что если Господний промысел был так, что вот мы шли все в ад, все люди шли в ад, и праведники, и все шли в ад, и вот, например, меня просто спрашивали, вот почему Господь так сделал, что сначала все шли в ад, а потом в небо. Почему он как бы передумал, и почему надо было праведникам идти в ад, как бы, ведь они не виноваты, что... ну, ведь это ж настрой христианский, настрой духа, что мы должны чувствовать себя грешниками и достойными даже ада, правильно так? Или вот почему так? Как это можно объяснить?
Потому что этим самым было дано то, что никто не спасается сам своими силами. Никто не спасается сам своими добродетелями. Каждый спасается только по милости Божией. То есть через Бог сам принес и дал спасение. То, так как в Адаме было одно человеческое естество, и мы все имеем одинаковое это же человеческое естество, которое было в Адаме. И это же человеческое естество имел и Христос. И как Адам согрешил, и на человеческое естество таким образом пал первородный грех, и все стали рождаться в первородном грехе, так это же самое человеческое естество, которое было во Христе. Христос искупил это человеческое естество через то, что принес себя в жертву за грехи наши. И таким образом, как он искупил это человеческое естество, которое у него было, вот, и есть, то таким образом, получается, искупивший его, он искупил таким образом в себе, во Христе, все человечество, так как все имеют одинаковое человеческое естество у всех людей, то есть дух, душа, тело, свободное произволение, все у всех одинаково. Вот. И отсюда получается, что так как Христос искупил, то Бог своей спасительной благодатью даровал спасение во Христе человеческому естеству. И таким образом все человечество во Христе было искуплено. И всякий, верующий во Христа и последующий истинным добродетелям. Таким образом, приходил ко спасению. Спасались все, взять, как говорится, начиная от Адама. Адаму было дано, что придет, так сказать, семя жены, сотрет главу змея. И так и осталось, то есть, что придет Мессия, Спаситель, родится тот, который спасет вас всех. Вот. И отсюда получается, что таким образом все ожидали того, кто придет и спасет. И это тот, кто придет и спасет, и был Господь наш Иисус Христос, Мессия и Спаситель. То есть, что спасение было не людьми приобретено, не по тому, что люди, так сказать, совершали добродетели и своими добродетелями спасались, а спасение даруется по милости Божией, изливается на человечество. То есть люди спасаются не своими добродетелями, потому что они свою душу настраивают таким образом, по ее состоянию душевному, то есть воспитывая истинные добродетели, настраивают таким образом, что в эту душу изливается спасительная благодать. То есть Бог дарует спасение такой душе. Но не потому, то есть спасение, иными словами, получается, и отсюда выходит, дано по милости Божией. Ибо человек и должен так настроить душу свою, чтобы он воспринимал спасение как милость Божию, а не как свою заслугу, не как заслугу за свои добродетели. Тот, кто совершает добродетели, и отсюда он надеется на них, и как на некую заслугу, зато этот, мол, Бог должен его спасти, тот уже у него неправильный настрой души. Он уже не на милость Божию надеется, не на спасительную благодать, а надеется на что? На свои добродетели, на свои добрые дела, вот на что надеется. А это уже есть неправильное душевное состояние, ложное, неверное. Это уже есть самомнение, самооценка, гордыня есть, вот что это такое. Вот. А тот, кто совершает истинные добродетели и через них воспитывает истинное смирение перед Богом, он совершенствуется в истинном смирении. И совершая истинные добродетели, он таким образом приходит к тому, что он надеется: «Господи, что я грешник, надеюсь только на Твою милость». Вот. И когда в его душу изливается божественная спасительная благодать, вот он и получается, что надеялся в спасении только на милость Божию. Хотя добродетели совершал, старался приуготовить душу свою для божественной благодати, но вот это приуготовление, он посредством этого приуготовления своей души, он шел к тому, что воспитывал в себе настрой души, который надеется не на свои добрые дела, не так, что типа это как заслуги свои имеет, а он свои добрые дела видит, что он грешник, недостойный, и они не способны его сами по себе спасти. И он совершает их, но надеется на милость Божию, и видит, что только при помощи Божией он совершает эти добрые дела истинно. Вот. То есть истинная добродетель, она совершается при помощи божественной благодати. Сам человек по себе истинную добродетель совершить не может. Поэтому здесь и получается, что такое, значит, он внешне делает все там прочее, говорит, как так? Но в духе, в чувствах имеется в виду, что у него самость, гордыня примешивается к этому. А чтобы вот это же самое дело без самости, без гордыни, его надо соединить со смиренным настроем души, с упованием на милость Божию. Вот тогда при помощи благодати Божией совершается уже добродетель, но она становится истинною. Вот так вот. Та, которая именно с действием божественной благодати сопряжена. А когда человек надеется на свои, так сказать, добродетели, на свои добрые дела, как на заслуги некоторые, за которые Бог должен помиловать, он таким образом уже надеется, у него состояние души становится гордое, самоуверенное, самонадеянное, а Бог гордым противится. А когда человек приходит к тому, что я грешник, недостойный, хотя он совершает добрые дела, но он, совершая их, при этом содержит себя, имеет по отношению к себе этот взгляд на себя, смиренный, и считает, что я недостойный грешник, надеюсь только на Твою милость. Вот какому настрою души подается дар спасения. И поэтому тот, кто правильно шествует путем воспитания истинной добродетели, вот он и приходит к такому настрою души, который надеется только на милость Божию, а не на свои добрые дела. Хотя он и совершает добрые дела, но он понимает, что один своими силами истинный добродетель он совершить не может. Если совершается где-то истинный добродетель, он понуждает себя к ней, он просит у Бога помощи. «Господи, помоги мне». Когда совершается, благодарит Бога, отдает его милости. И таким образом старается, чтобы с его добродетелями был сопряжен в нем смиренный настрой души, смиренное чувство при этом соприсутствовало его доброделанию. И тогда вот это смиренное чувство привлекает в душу благодать. И вот это смиренное чувство, оно и помогает ему глядеть на себя, как на грешника, недостойного. И если и отсюда благодать Божия приходящая, он говорит: «Господи, это только по Твоей милости, а я грешник недостойный». Поэтому и совершенство христианское, оно есть совершенство в смирении истинном, которое перед Богом. Вот в него, собственно говоря, изливается дар спасительной, божественной благодати. Вот кому и подается отсюда спасение. Вот почему и надо было прийти Христу. Вот почему и надо, чтобы Бог нас спасал, а не мы, а не так, что праведники совершают добродетели, отсюда они добрые дела сделали и надеются на свои добрые дела, и Бог за это должен их помиловать. Это уже не праведники, это уже фарисейские праведники, фарисеи, которые сидят на самосногордостном духе. Их недобрые дела осквернены, то есть скажут, что так, добрые дела не делать, что ли? Нет, вы внешне сделали добрые дела, но ваши добрые дела осквернены самосногордостным духом, осквернены самомнением, самоценом, вменением себе. Вот это и есть самосногордостный дух. То есть в ваших добрых делах нет чувства смиренного. Вот оно чего. Если бы вы с вашими добрыми делами соединили смиренное чувство, вот, тогда бы вы не надеялись на них, а надеялись только на одну милость Божию. Тогда бы вы не давали цены вашим добрым делам, вот, не вменяли их как некие заслуги себе, а содержали бы себя грешниками, недостойными, совершая эти добрые дела, продолжали бы содержать себя или глядеть на себя как на грешников недостойных. И поэтому надеющимися только на одну милость Божию. Вот в такую душу и изливается дар спасения. Вот почему-то сказать, и нужен был Христос, чтобы Он пришел. Чтобы пришло спасение по милости Божией, а не как за заслуги, там, за какие-то добрые дела. Вот так вот.
Потому что я просто где-то еще тоже почитала раз, я могу найти, где я, что там, что как бы это нужно было, что именно кровь пролития, вот, это нужно было, что именно кровь пролилась.
Да нет, суть не в пролитии крови.
Да.
Кровь — это явление физическое чистое, это естественное такое, как бы, но суть не в этом, суть в духовном. Это опять сводить все к пролитию крови, то есть это тогда уже сводится опять не к тому совсем. Вот. Здесь суть вся в духовном. Вот. Ну, естественно, пролилась кровь, потому что Христа предали на смерть, на распятие, то есть поэтому она и пролилась, потому что он имел человеческое естество. Но дело не в этом. Вот. Дело в свободном его произволении. Ведь дело не в том, что пролилась кровь, а в том, что Христос по своему свободному произволению исполнил волю Отца Небесного до конца, и тем самым в своем естестве, то есть он, так как у него было человеческое естество, то есть он сам в себе искупил это человеческое естество, вот, сотворив именно то, что должен был сделать Адам. То есть Адам же должен был исполнить заповедь Божию, не нарушать ее. А здесь получается, что Христос это сделал, он исполнил, он новый Адам, так его иногда называют святые отцы. Вот. Он исполнил в себе, искупил человеческое естество через то, что исполнил волю Отца Небесного до конца, божественное. Вот. И таким образом все рождающиеся во Христе стали иметь, как говорится, ну, вот эту спасительную благодать, которая была дарована миру через Христа. Это дар спасительной благодати. То есть мы его должны усвоить сами, разумно, свободно. Он был излит, дан. Также и Адам должен был его усвоить, и этот дар стал бы для него спасительным. И отсюда этот дар бы для всех тех, которые именно последуют, добродетель разумно, свободно, сознательно усваивает себе истинно настоящую, вот, то заповедь Божию, смирение перед Богом, вот, идут путем таким. То таким образом, получается, сознательно начинают участвовать в добродетели, и отсюда, получается, благодать становится спасительной для них. Вот это и сделал Христос. И все рождающие, все это, которые верят во Христа, они должны избрать добродетель сознательно, разумно, свободно. И как бы устремиться к деланию ее, и таким образом самим участвовать в ней, и отсюда привлекается благодать божественная, которая становится спасительной для их душ. Она и была дарована через Христа, излита на все человечество.
Батюшка, ну а вот как же понять, вот здесь Когда Господь говорит, что возлюбите врагов ваших, благословляющих, проклинающих, молитесь за ненавидящих вас. Вот. Когда ударили по праву, то часто, знаете, приходится общаться с людьми. Ну а как же, вот, что вот поставил правую, ударили по левой, по подставе и правую, ну как, не сопротивляйтесь зло, насилием, то есть не причиняйте зло на зло. Как здесь совместить на наказание, понимаете, то, что Господь, заповеди Господне, он
говорит. Потому что неправильное понимание христианства, что в христианстве нет такого, что просто как бы, то есть когда, ну что ли, чтобы просто, так сказать, злодеи просто брали, всех убивали, и никто бы не мог заступиться. Это неправильное понятие. Вот. И наоборот, в христианстве сказано еще и другое, и заповедь. Нет больше той любви, как кто душу свою положит за ближних там или за друзей своих. Вот, то есть, поэтому, с одной стороны, должна быть личная обида, не должно быть на кого-то, с одной стороны. Вот, но при этом христианин не должен быть равнодушен к тому, когда других людей там убивают, гнобят, несправедливо поступают с ними. Поэтому и сказано в Писании, что блажен, кто заступается там за сироту и вдову там, и так далее. Вот. То есть, иными словами, когда люди, которые терпят как бы от властей какие-то притеснения, несправедливости, и те, кто им помогает, заступаются или помогают, вот, то есть они, ну, заповедь Божию таким образом исполняют. Вот оно чего. То есть как бы за справедливость в обществе. Но только другое дело, что это должно делать в правильных душевных чувствах. А толковать нужно просто правильно понимать, что христианство, оно не так, что везде, повсюду нужно подставлять свою щеку. Есть время, когда нужно подставить щеку, а есть время, когда нужно, так сказать, наоборот, заступиться и того врага, который там это самое, ну, творит зло, пытается, то есть наоборот его остановить, не дать ему возможности, или наоборот даже его наказать. Вот так вот. Это зависит от того, что за случай, что за ситуация, а от того, что применяют какие-то евангельские заповеди ни к месту, ни ко времени, отсюда получается вместо исполнения их получается наоборот нарушение заповедей Божьих. Потому что нужно правильно понимать, что заповеди даны, евангельские, но они даны для определенных конкретных случаев, в каждом случае, то есть нужна определенная своя заповедь, в зависимости от случая, а не так, что нужно везде, повсюду поставлять щеку абсолютно. Так не сказано, то есть это то, когда не имеется в виду, что когда обида человеку нанесена, личная какая-то, он должен простить в душе. Но для того, чтобы если другие люди не страдали, и другим не было хуже, он может остановить обидчика этого. Вот, если тем более, когда обижает кого-то других, он может это вполне остановить. Тут нету никакого греха. Потому что христианство не запрещает. Если есть у христиан воины и прочее, то воины для чего? Для того, чтобы останавливать злодеев, каких-то грех, там, вот так вот. И то же самое государство, раз есть, то в государстве есть армия, там, прочее. Для чего? Для того, чтобы останавливать именно врагов каких-то. А те, которые следят за безопасностью и порядком в обществе, они тоже должны останавливать бандитов, злодеев, преступников. Это обязанность ихняя. Когда вот так вот, вот в обществе, в государстве есть какие-то, ну, силы правопорядка, то есть, ну, типа милиции, там, полиции, вот так вот. Но когда они действительно исполняют свою функцию, то есть, иными словами, стараются остановить преступников, чтобы справедливость какая-то была в обществе, об этом заботятся. Вот, чтобы не угнетали там слабых, там, несправедливо с кем-то не поступали. Тогда они исполняют свою функцию. Вот, и христианство как раз наоборот, за то, чтобы в обществе, для того, чтобы в обществе люди как бы, ну, могли жить спокойно и, в общем, такое-то благоденствие было в обществе, не было насилия и тому подобного, то для этого люди какие-то выбирались для того, чтобы они следили за этим порядком и останавливали вот таких вот насильников, убийц, садистов, там, преступников. То есть останавливали их, не давали им, бандитов каких-то там, не давали им, чтобы они обычный простой народ, в общем-то, гнобили, там, уничтожали, убивали или насильничали, там, грабили. останавливали все это. Чтобы таким образом получается, что это все как раз и, в общем-то, не противоречит христианскому учению. Само по себе существование государства уже говорит о том, что есть милиция, полиция, то есть те, которые должны, так сказать, заниматься вот такими делами, по идее, их прямая обязанность. Другое дело, что они не занимаются этим в наше время. Вот наоборот, так сказать, как бы, ну, наоборот, они разложились, и там, наоборот, сами в бандитов, преступников подчас превращаются. Поэтому это не так, что христианство говорит, что везде, повсюду нужно подставлять щеку. Абсолютно нет. Есть время, где надо поставить щеку, а есть время, где надо, наоборот, заступиться и дать отпор врагу там или бандиту, преступнику, насильнику какому-нибудь. Вот. И это не противоречит христианскому учению ни капли. Потому что христианское учение, оно не запрещает применять силу. То есть, когда нет такого учения в христианском, чтобы оно запретило применять силу против другой силы. Вот если я применяю силу против того, чтобы остановить какое-то злодеяние, то это не является грехом, это наоборот, это, в общем-то, добро, а не зло. Это нормально. Вот. Если человек знает какие-то виды борьбы, единоборства, и при помощи них останавливает какого-то злодея, который пытается, так сказать, убивать, грабить, насильничать, то это нормально, это хорошо, тут нету никакого греха. Вот. Так и должен, в общем-то, люди должны поступать, защищать слабых, там, обижаемых и так далее. Когда с ними кто-то несправедливо, допустим, поступает. Но это все в наше время, конечно, это все не выполняет своей роли, не играет. Потому что во главе власти, которая старается делать все для того, чтобы не наказывать преступников, бандитов, и таким образом дать им полнейшую такую, как бы, безнаказанность в действиях их, и чтобы таким образом преступность распространялась. Нечестие, несправедливость в обществе распространялась. Вот они что делают. И когда нечестие, несправедливость в обществе распространяется, естественно, зла становится в обществе больше. Поэтому, когда говорят о том, что христианство должно просто подставлять щеку, но не должно защищать там слабых и немощных, это неправильное понятие христианства. Христианство — это не какое-то безволие, равнодушие. Христианство как раз против равнодушия. Вот, то есть, когда рядом твой ближний, там, по отношению к нему, там, кто-то его убивает, уничтожает, там, или, так сказать, несправедливо поступает, или там его насильничают, то ты не должен быть равнодушным. Вот так вот. А типа, это сказать, я не замечать должен, как бы, типа, смириться. Это не смирение уже называется, а равнодушие. Вот. Животный страх может и равнодушие, которое человек пытается выставить типа как за смирение. Это никакое не смирение. Это подмена в понятиях, и когда страсти пытаются выставить за добродетели еще. На самом деле это просто страсти. Вот и все. Но чем и занимается, в общем-то, в наше время Московская патриархия и власть современная, которая подменяет эти понятия все. И многие страсти выставляются за добродетели.
Я вот хотел вопрос, батюшка, еще вопрос отношения власти и народ. То есть сейчас, к сожалению, просто у власти находятся люди откровенно говоря, преступные. То есть, ну как, сложно назвать их правителями, потому что то, что они творят, это не похоже на то, что
они правители. Ну, уничтожение народа творят. Все делают для того, чтобы народ уничтожить.
Я вот вопрос, понимаете, прошу прощения. Значит, в этот апостол этот Павел, по-моему, там говорил, чтобы, значит, рабы были покорны своим господам, даже злым, ибо это угодно Господу. И знаете, многие сейчас указывают вот на это место Писания, то, что говорят, вы должны быть покорны своим господам, даже вот если они поступают неправильно. Вот как вот здесь даже понимать место Писания?
Не, ну покорность понимать... это одно дело в том смысле, что я не должен озлобляться, не должен во мне, то есть вот, допустим, господин поступает зло. Но я за зло не должен воздавать злом. Но если рядом со мной, это сказать, господин ведет, там, поступает несправедливо и так далее, кого-то насильничать начинает убивать, то я вполне могу заступиться, и это по-христиански будет. Но это, а не так, чтобы быть спокорно, так сказать, наблюдать и смотреть за всем этим. Это уже будет ложное смирение, человекоугодие. Это уже будет равнодушие и животный страх. Это не добродетели никакие. Вот. То есть одно дело, когда по отношению ко мне поступают лично, обижают, оскорбляют там чего-то, несправедливо поступают. То есть я могу там высказать, но я не должен иметь, как бы носить в душе свои зла, обиды, чувства. То есть каких-то страстных злых чувств не должно быть у меня. Но проявить, так сказать, чувства за то, чтобы постоять за справедливость, за добродетель, за каких-то людей обижаемых там, это не грех никакой. Тем более, если рядом с тобой это творится, делается. Вот, к примеру, вот, человеку, допустим, вот, ну, нечем платить, к примеру, ну, за газ там, нечем платить за это самое, на еду не хватает. Вот, то первое дело христианина, конечно, то сказать, ну, можно выступить против этого господина, там, каких-то господ, и сказать об этом, и говорить об этом, что они жестокие, немилосердные, и за это их Бог накажет всех, что они, так сказать, ну, жестокие, немилосердные, которые просто убивают людей, вот и все, уничтожают, геноцид идет народа, но при этом, защищаясь, как бы, вот так вот заступаясь, и самому можно помогать при этом, сколько я могу там другим, то есть людям вот так вот, по мере возможностей. Ну и что приводить слова апостола Павла в том смысле, что даже и зло, если господин, будьте покорны, то есть покорность имеется в виду, не обозначает соучастие во зле. Вот. Покорность это не нужно воспринимать как соучастие во зле, то есть и равнодушие по отношению к тому, когда других убивают, уничтожают, жестоко, немилосердно с ними поступают. Вот я могу там сказать, не согласиться. Бывает, что бесполезно не соглашаться, когда оказываешься в таком положении. Вот. Но все равно такому человеку, близко, которого вот так вот поступают с ним, вот, нужно помогать. То есть, если я могу высказать, я должен высказать. Если не могу, бесполезно и ничего не могу. То есть, просто помогать этому человеку вот так вот. Если есть возможность защитить, надо защитить. Это тоже зависит от ситуации, от случая. Что за случай? Вот бывает, что, допустим, оказались где-то в тюрьме, да, или там в какой-то ссылке где-то чего-то. Там против этих охранников бесполезно подчас говорить чего-то вот. Но бывает, может человек и сказать, что пристыдить просто, что будьте милосердными, не поступайте, не делайте так. Вот. А бывает, что бесполезно, они еще более звереют от этого, к примеру. Вот тогда лучше молчать, потому что если начнешь говорить, еще больше получат все. Вот, лучше промолчать все. Бывает и так. А можно то просто, так сказать, выступить на защиту и положить свою душу за других людей. Можно и так поступить. Пусть тебя, то есть ты выступишь на защиту, обличишь и готов, так сказать, и сам умереть за это. То есть это тоже поступок, который чисто христианский, как своего рода как мученик, который идет на то, что он готов защитить других людей и сам за это пострадать. То есть это неоднозначно все. И тот, который выступает и защищает других, и сам за это страдает, но страдает не в незлобе, не в обиде, не в гневе, то он как мученик христианский, который идет на небеса, его душа, вот и все. Вот так вот. А воспринимать то, чтобы покорные господам были в том смысле, что типа как бы ну, нигде ничего не говорить, ничего против не сказать, не это самое, никогда не защитить никого. Никогда не по отношению к другим людям, когда их там угнетают, там избивают, насильничают, ничего против не сказать, покорны быть. Это неправильное применение как раз слов апостола Павла ни к месту, ни ко времени. Это не имеется в виду во всех случаях и обстоятельствах. Покорность, она имеет в виду то, что человек не должен озлобляться, вот, не должен иметь гнева, ненависти, злобы и так далее по отношению, то есть лично к тебе. Будь покорным. Но опять же, если тебя или женщину какую-то начали насиловать, там, господин, она, может быть, она не должна быть покорной. То есть покорность, она не обозначает, что вплоть до греха, до соучастия во грехе, до того, что тебя заставляют творить грех, и ты должен быть покорным. То это получается даже написано, что давайте Богу Богова, кесарю кесарева. И если господин, так сказать, требует чего-то или заставляет делать что-то, что идет вразрез с заповедью Божией, в разрез с совестью, ты не должен этого делать. Иначе после того получается, что ты как бы, ну, ставишь этого послушание этому человеку злому, злодею, выше, нежели послушание Богу. Ты должен исполнить послушание Богу и отказаться соучаствовать в нечестии, во грехе. И за это готовым быть пострадать. Это исполнение заповеди Божьей получается. А если человек под предлогом того, тем, что типа надо быть покорным, и таким образом его ввергают во зло. Ну вот если кто-то, женщина, допустим, будет покорный там, все, тебя насилует, будь покорный. И все, соглашайся, и все вопросы, будь покорный. Это неправильное понятие, понимание. То есть должен не согласным быть с этим, так сказать, и говорить против этого. И быть против этого. Покорность, она не обозначает соучастие во грехе. Она не обозначает то, что человек сам как бы начинает творить какой-то грех, вот его привлекают к этому. Покорность это не обозначает то, что человек равнодушно, так сказать, смотрит, как других там убивают, уничтожают, насильничают. Абсолютно нет. Иначе получается, а как же тогда все остальное священное писание, которое говорит о том, что надо там защищать сироту, вдову, блаженные милостивые, они помилованы будут, вот. Где Писание говорит, что блажен тот, кто положит душу свою за друзей своих, за ближних своих. Там же есть и другие заповеди. Не нужно ограничиваться теми заповедями, которые говорят об определенных каких-то случаях, ситуациях. Здесь должна быть мера определенная. Если это не противоречит заповедям Божьим, христианской совести, то в тех случаях я должен быть покорным даже и злому господину. Если то, что он говорит, повелевает, это не противоречит христианской совести, не противоречит заповедям Божьим, то да. Если же это и противоречит заповедям Божьим и христианской совести, я должен с этим не соглашаться. Ибо иначе получается, что это послушание уже получится или дьяволу, смирение перед дьяволом, что человек идет на поводу у дьявола и исполняет его желание. И таким образом поступает, идет по своим страстям, поступает по своим страстям, и при этом ссылается, что это типа он исполняет заповедь Божию. Это хитрость и лукавство, самообман, прелесть духовная. На самом деле он творит грех, идет по страсти, и заповедь Божию абсолютно не исполняет. Вот так вот. Поэтому здесь, как можно сказать, что всему есть время и место под небесами. И те или иные изречения Священного Писания или у апостолов там, они сказаны к определенным обстоятельствам и случаям и ситуациям. И к иным другим обстоятельствам, случаям и ситуациям они никак не подходят. Если говорить, что во всем должно быть покорным господам, то как же тогда Писание говорит о том, что не повинуйтесь, не будьте рабами человеков. Ведь тот же апостол говорит, не будьте рабами человеков. С одной стороны, он говорит, будьте покорны во всем господам, рабы, да, даже если господин там и злой, то, так сказать, будь покорен рабом. А с другой стороны, Павел говорит, не будьте рабами человеков. То есть, значит, как связать вот эти два противоположные изречения? Они связать так, что ты должен быть, так сказать, покорен господину злому до той поры, пока это не противоречит христианской совести и так сказать, заповеди Божьей. Вот так. Если же дальше ты, господин требует чего-то, что оно противоречит христианской совести и заповеди Божьей, противно, и ты идешь и исполняешь это под предлогом, что надо по апостолу Павлу и злому господину, так сказать, быть покорным, вот, то ты нарушаешь то, о чем говорит апостол Павел. Не будьте рабами человеков. Ты таким образом становишься рабом человека. Ты человекоугодником становишься. Вот оно что. А Священное Писание говорит, Бог рассыпал кости человекоугодников, наказал их. Вот, и такие, то есть, пойдут в ад. Не наследуют блаженство вечное. Потому что у них другие страсти, такие как равнодушие, животный страх, боязливых же сказано, участь в озере огненном. Вот. Боязливых же и неверных участь в озере огненном, говорится в Откровении Иоанна Богослова. Поэтому здесь должна быть определенная мера. И поэтому в Писании есть, мы найдем, можем найти, как с одной стороны, допустим, типа как бы одно как бы противоречит типа другому. То есть, с одной стороны, говорится, рабы там, даже раб должен быть покорен даже и злому господину, да, покорен, раб должен быть покорен. Вот. А с другой стороны, говорится, как бы противоположность, не будьте рабами человеков. Это говорит один и тот же человек, апостол Павел. Потому что он говорит о разных случаях, о разных ситуациях. Вот это что обозначает. То есть это свидетельствует уже о том, что в зависимости от случая ситуации нужно применять данное изречение. Поэтому что за случай ситуации, который имел в виду апостол Павел, когда сказал, что даже и злому господину раб должен быть покорен? То есть имеется в виду то, когда злой господин требует от раба то, что не противоречит христианской совести и заповедям Божьим. И это, может, где-то оскорбил, обидел, унизил, там, зло поступил там чего-то, вот с ним лично там ударил его. Он должен прощать, не злобе являть, смиряться, это нести и так далее. Вот. А там, где господин начинает требовать от него или поступки такие, которые идут вразрез с христианской совести, там, где это и противоречит заповедям Божьим, то он на это не должен соглашаться, не должен на это идти. Ибо иначе через это он станет рабом человека, в том смысле, что станет человекоугодником. Вот примерно так и нужно это понимать.